Глава 14. Озеро Танжи мы углядели примерно за час до наступления ночи. Неожиданно открывшийся вид был столь ошеломляющим, что я замер. Холодное серое озеро имело в поперечнике не одну милю. Справа от нас, куда сворачивала наша дорога, оно сужалось. Слева берег был гористым, отроги сбегали к самой воде. Казалось, горы Дандапреш выросли прямо из воды. Дальний берег обрамляли горы, темные у подножия и более светлые у вершин, где лежал вечный снег. Какой-то игривый бог накинул на горный массив тонкое покрывало облаков. И чудилось, будто скалистые пики поддерживают волшебный ковер. И серым серо кругом в вечернем свете. Кажется, в мире исчезли все остальные краски.
«Впечатляет?» — спросил Костоправ.
«Не то слово. Глазами Копченого все видится совсем иначе». Он нахмурился, хотя подслушать нас никто не мог. Поблизости не было даже ворон.
«Посмотри-ка туда!»
В нескольких милях впереди полыхала прибрежная деревушка. Взметнувшийся из пламени яркий голубой шар пролетел над водой, едва не задев утлую лодчонку. Гребцы пытались налечь на весла, но в панике только мешали друг другу и ловили крабов. И тут на них брызнул дождь светящихся точек. Не только голубых, но и зеленых, желтых, розовых и фиолетовых. Причем самых невообразимых оттенков. Одному из гребцов летающий огонек угодил в горло. Тот подскочил и свалился за борт. Лодка накренилась и зачерпнула в воду, сразу задрав корму. Сверкающий шар пропорол днище, оставив зияющую дыру. Правда, остальные шары в цель не попали. Они пролетали над озером, постепенно теряя скорость, а потом, подхваченные ветром, уносились прочь, блекли и растворялись в воздухе. Происходившее не могло не привлечь ворон. Целая стая с карканьем закружилась над нашими головами. Вскоре две самые крупные птицы уселись на плечи Костоправа, остальные разбились на пары и расселись по окрестностям. Лодка затонула. Судя по всему, она направлялась к каменистому островку, на котором росла дюжина чахлых сосенок среди столь же убогих кустов. Оказавшаяся поблизости ворона вдруг сложила крылья и завершила полет уже по баллистической траектории. Она осталась на плаву, но больше не трепыхалась. Капитан нахмурился.
«Мурген!» — распорядился он. «Спустись по склону, там нет ветра. Найди место для ночевки. Пехоту растяни в линию только по эту сторону гребня. Выставь удвоенный караул, два батарейных фургона к берегу, держать остров под прицелом».
Его наплечные украшения вели себя нервно, но не это меня обеспокоило. Мне казалось, что старик ведет себя как-то чудно и почти не отвечает на вопросы. Одна из ворон закаркала, Костоправ рявкнул на нее. Затем спешился, забрал у ближайшего солдата бамбуковый шест и зашагал вниз по склону. Конь пошел следом. Солдаты, успевшие собраться возле нас, двинулись за капитаном, на ходу разворачиваясь в боевую линию. Я не мог отстегнуть свой шест, потому что ехал верхом. Да еще и держал знамя, так что мне оставалось лишь двигаться за пехотой. Дядюшка Дой организовал тыловое охранение, состоящее из него одного. Неожиданно из укрытия выскочили два вражеских ополченца. Они метнулись к воде, но вдогонку устремился рой стрел. У нас был в силе приказ не брать пленных. Тенеземцев предупреждали, они получили 4 года на размышление и сделали свой выбор. Тем временем солдаты разбились на группы и принялись устраиваться на ночлег, подыскивать удобные места и разводить костры. Подтягивались другие подразделения. Наша штабная команда расположилась с подветренной стороны громадного утеса. Все ворчали и тряслись от холода. Некоторые пессимисты пророчили снегопад. Я укрепил знамя и вместе с дядюшкой Доем принялся готовить ужин. В нашем войске ни у кого не было слуг, потому что слуги имеют обыкновение уплетать за двоих, а провиант нужен солдатам. На ужин нам выдали рис и сушеные фрукты. Мы с Костоправом могли добавить к этому несколько ломтиков вяленой говядины. А дядюшка Дой чуток сушеной рыбы. Но многим солдатам их вера запрещала употреблять в пищу плоть живых существ. «Не худо бы выяснить, водится ли в этом озере рыбешка», — заметил я.
«Похоже, здесь может ловиться форель», — отозвался старик, задумчиво глядя на воду.
Но даже не заикнулся насчет рыбалки. Подошли батарейные фургоны. В каждом из них на раме вроде кроватной, шириной 4 фута и длиной 10, были уложены бамбуковые трубки. Эти батареи представляли собой одно из лучших изобретений оружейников госпожи. За выдвижением фургонов на позицию капитан надзирал лично, поскольку считал их своим козырем. Это и понятно, при такой облачности стемнеет быстро. А как только стемнеет, начнут шнырять тени. К востоку от озера, где по пересеченной местности наступало левое крыло дивизии госпожи, взмыл светящийся шар. Пролетев некоторое расстояние в южном направлении, он потерял скорость и начал медленно снижаться. Вскоре за ним последовало еще несколько шаров, все разных цветов. Солдаты занервничали. В ближайшем фургоне раздался хлопок. Взлетел, отразившись в воде, зеленый огненный шар. Ветер стих, и поверхность озера почти не рябила. Я беспокоился куда сильнее, чем большинство наших солдат, потому что знал, на что способны эти мелкие вонючки, тенеплеты. Мне доводилось слышать, как вопят пожираемые невидимыми тварями люди. Впрочем, рассказов о таких случаях солдаты наслушались вдосталь. Сегодня ночью часовые наверняка не сомкнут глаз. Зеленый шар устремился к островку, и я перевел дух. Может, никакой опасности и нет, просто у страха глаза велики? Расчеты бамбуковых батарей через равные промежутки времени выпускали шар за шаром. К острову снаряды не летели. Люди начали успокаиваться, да и ко мне помаленьку вернулось душевное равновесие. Я закутался в одеяло и улегся на спину, чтобы полюбоваться полетом светящихся шаров. Приятно было знать, что теням не застать нас врасплох. Я слышал, как парни из батарейной обслуги делают ставки на то, какого цвета шар вылетит следующим. Строгой последовательности не было, как и определенных целей. Солдаты уже скучали. Вскоре примутся ворчать, почему они должны обстреливать озеро, пока остальные видят сладкие сны.